А вот и Виктор Шендерович у нас собственной персоной. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, спасибо, что добрались до нас. Да, значит, что вы делаете в Вильнюсе?
Угадайте. Ну вот с вами сижу в эфире. У меня сегодня вечером...
Специально к нам приехали.
Да. Сегодня вечером... ну, повод хороший. Сегодня вечером будет... Литературный вечер, так торжественно звучит.
Ого.
Я буду читать, ну, на самом деле он литературный, конечно, но очень специфический, потому что читать я буду не всякую высокую прозу и поэзию, а это будет презентация книги «Дневник иностранного агента», книги, которая вышла в Израиле по понятным причинам, напечатана в Германии, приехала сюда. Это, собственно, мой Фейсбук и публицистика последних лет. Это как могло под заголовок «Как мы дошли до жизни такой». Это вот такая хроника сползания в терминальную стадию путинскую где-то за 1.5-2 года. И лучшие тексты старых лет, публицистические именно тексты, парадоксальным образом лучшие – это те, которые фиксируют худшее. То есть я отобрал те тексты, в которых есть какое-то зеркальце на сегодняшний день. И старые тексты, ну, последних 10 лет. Вот маленькая книжечка, которую я привез сюда – привез несколько больших, эту маленькую, и жду сегодня гостей в Вильнюсе.
То есть, если люди, которые нас смотрят в Вильнюсе, они могут еще попасть сегодня?
Да легко, только я, честно говоря, поскольку я говорящий попугай, и куда привезут, и где накидку снимут, там и разговариваю, то я с утра пораньше не подготовился, это можно найти в интернете, где именно это происходит, на какой площадке, но сегодня в 7 вечера. Сегодня в 7 вечера в Вильнюсе.
Шикарно. Значит, ну, плавно переходя, собственно, от этого выступления к нашей общей повестке, у вас же тут тоже было выступление. Как сказать, ваша фейсбучная активность, она имеет продолжение некоторое, ну, реакция на нее, на фейсбуке, имеет продолжение и в ваших выступлениях, потому что, значит, приходят люди и пытаются как-то продолжить дискуссию, я бы так сказал.
Да, но это приходят люди, которые не читали то, что я писал. Это им Рабинович напел из старого анекдота про Каруза. То есть в этом некоторая проблема есть, которую я, признаться, недооценил. С двух сторон недооценил. Первое. Я полагал, что те люди, которые имеют представление обо мне, имеют представление и о моей политической позиции. Это ошибка. Моя ошибка. Я в Фейсбуке ничего не писал про смерть Путину и про свою оценку ежедневных кровавых
преступлений. Как вы могли?
Но, мне казалось наивному, что если человек заходит ко мне, и он знает, кто я такой, то, видимо, он знает, что я выступал против аннексии Крыма, что я, значит, что-то говорил про Путина лет 20, ну, не 5, конечно, но 24 года назад, да, начал бороться с этой фигурой и так далее. Знают мои позиции по этой войне. Это ошибка. Военное время абсолютно обнулило предыдущие биографии, как мы видим, да. Совершенно ничего не важно из того, что было раньше. И первое, видимо, я должен был каждый раз перед любым текстом, касающимся тем более каких-то проблемных болевых зон, связанных с Украиной, я каждый раз должен был вот такую преамбулу...
Еще одну плашку поставить.
Да, еще одну плашку поставить, что я поддерживаю Украину в ее войне, что я ненавижу Путина, что Путин — это преступление, война — это преступление, и так далее, и так далее, и так далее. А потом говорит, и при всем при этом, и дальше какой-то текст. Это первое. Но второе, если ты вспоминаешь тот эпизод, который я описывал, с двумя, значит, бычарами, которые пришли проверять в испанской Фуэнхероле, кто я такой, что я буду говорить, с инспекцией пришли. Им предложено купить билет, сесть, задать вопросы, они этого не хотели. Они хотели, чтобы я доложился им, чтобы я крикнул про них «Слава Украине», и кто не прыгает, тот москаль. Да, вот чтобы я как-то отчитался перед ними двумя быками призывного возраста, да, в испанской Фуэнхероле, чего я такое хочу говорить. Они просто увидели русскую афишу, русский язык, какой-то русский выступает. Я для них был просто какой-то русский. Понятия они не имели ни о чем. Когда я об этом написал, а написал-то я об этом только из композиции. Меня рассмешила композиция. Композиция этой истории была такая, что пока эти двое пытались сорвать мое выступление, две другие фигуры, совершенно очевидно, такие, значит, из Марбелии, такие... Я не знаю, почему они это сделали, зачем они купили билеты на меня, с кем они меня перепутали, я не знаю. Пришли две такие вот хабалки, Причем мне потом рассказали, откуда они приехали. То есть вот такие вот жены
чиновников. Они на всех покупают, да, в Марбелле,
да,
билеты.
Да, и они, значит, сели и совершенно демонстративно в первом ряду мрачно там смотрели свои телефоны, разговаривали, то есть срывали мне, то есть явно всячески демонстрировали мне свою антипатию. И получилось, что я оказался в дивной композиции между двумя антипатиями. Со стороны, условно говоря, Путина и со стороны, условно говоря, Украины. Мне это показалось забавным. Я это описал. Вполне дружелюбно. Поднялся хейт, и вот тут я понял, да, конечно, ну, не шутите эти шутки, только Козьма Прутков говорил про женщин. Не шутите с женщинами, эти шутки глупые, неприличные. Да? Нельзя, да, больно. Все, реагируют люди очень остро. Ну, было потом несколько еще текстов, я уже говорю, я пытаюсь честно рефлексировать. Пархоменко спросил меня в том отчасти злополучном эфире, что делать до всякого, до новой волны, что делать вот с волной хейта со стороны Украины, что нам делать в этой ситуации, затихариться, извиняться, что делать. Мой ответ и тогда, и сейчас был один. Мы должны, не просто имеем право, мы обязаны рефлексировать. Если у меня есть какая-то обязанность, то это обязанность рассказывать о своих ощущениях, делиться ими, формулировать проблемы. Наша профессия публицистов, публициста, журналиста, противоположна профессии политика. Профессия политика заключается в том, чтобы подсобрать отовсюду электорат. Занять среднюю позицию. Это профессия политика. Средняя позиция выигрывает. Если я сделаю так, что за меня голосуют все в центре, и еще немножечко я подберу, подгребу под краям от противников, от оппонентов, оторву, да, то я победил. Профессия политика всем понравится. У меня другая профессия. Я не должен, я не принимаю участие в соревнованиях. Я не должен никому понравиться и мериться рейтингами. Если и моя единственная, не просто мое право, мне кажется, наша обязанность честно рефлексировать. Я должен говорить то, что я думаю, то, что я чувствую, хорошо формулировать и говорить, вот так я думаю, так я чувствую. Если вас это раздражает до такой степени, что кушать не можете, я не Ким Чен Ир, я не расстреляю вас из огнемета за то, что вы не слушаете все мои выступления, да? Вы можете выйти. Если есть конструктивное соображение, я предлагаю все, я все молю, тезис, дайте мне антитезис на мой тезис. Вот я утверждаю это, мне кажется важным, мне кажется это. Есть возражение, давайте обсудим возражение. Давайте не против меня, а против моего тезиса. Иногда дожидаюсь, очень нечасто, мягко говоря, не каждый десятый из реакций это тезис. Мы потеряли военное время, я написал, это побочка военного времени, выброшено вон очень многие элементарные вещи, правила разговора, да, то, что было совершенно неприлично, стало нормальным, допустимым. Это побочка войны. И только не надо мне говорить, я обращаюсь не к вам, разумеется, что это не важно. Мне пишут, а в это время гибнут украинские дети. Я говорю, да, к сожалению, я ничего не смог сделать для того, чтобы не гибли украинские дети. Я делал, и мы делали. Но мы не смогли сделать. Мы такие же жертвы. Не надо кричать, что мы не жертвы на фоне. Это несравнимые вещи, никто не сравнивает. Я не говорю, что мои страдания больше, чем страдания украинцев, наши. Но когда я вступаю за релокантов, когда я говорю, мы пишем о каких-то проблемах, да, людей, миллионов людей, они тоже жертвы. Что меня за эти вот полтора года просто скосило, признаться. Я 24 числа, 25, может быть, не помню, февраля, написал, что если что-то, искать что-то хорошее в том, что произошло, то две вещи. Первое. Огромной драматической ценой, конечно, но ускорение исторического процесса, что то гниение, которое могло продолжаться там десятилетия, видимо, пройдет быстрее, путинская эпоха. Чудовищной ценой, но быстрее, но это связанные вещи. Да, угол наклона до земли, да, это будет больнее, но это будет быстрее. И второе написал я, прям помню формулировку, добро и зло ясно маркированы. Как ты хорошо рассмеялся. О, как ты хорошо рассмеялся сейчас, да? Я... Вот теперь-то уже, вот после 24 февраля, все не так однозначно, да? Надо... Вы зна... А те тоже нет, да, да. Мне показалось 24 февраля. Но этой темы уже нет. Вот добро, вот зло. Вот агрессор, вот жертва. Вот кровь. Уже не вакханалии пляски по поводу недонации украинской, да, и с 4-го года разжигание межнациональной розни и презрение к украинскому народу. С 4-го года. 19 лет. Да? Но вроде бы сейчас-то все ясно. И мне казалось, что, все, что мы должны, что мы поделимся естественным образом на две ясные части. Те, кто за эту войну и после этого продолжает поддерживать Путина, хоть как. И тех, кто против этой войны. Мне казалось, что никаких других водоразделов быть не может. Господи, Боже мой. Нет такой мельчайшей перфорации, по которой наш антивоенный лагерь не порвался бы за эти полтора года. Уехал, не уехал. Когда уехал? Почему уехал? Из-за мобилизации или из принципа? Написал это. Сказал слава Украине или не сказал слава Украине? Жалеешь наших, не жалеешь наших?
Используешь слово «наше», не используешь слово «наше».
Да, 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 да.
Поддержал
да,
дождь, не поддержал дождь.
Да, да, не поддержал. Опять-таки, Господи Боже мой, я все пытаюсь, я получил как бы на втором отскоке от истории с дождем, когда попытался проанализировать. Я уже не говорю о том, что надо вообще, слово «интонация» надо вообще забыть. Надо разговаривать такими кубиками. Слава Украине, позор Путину, да, смерть оккупантам. Но для этого не надо быть литератором, журналистом. Для этого вообще никем не надо быть. Да? Это кубики. Как только ты пытаешься разбираться и настаивать на том, что человеческий мир сложен, объемен.
Ах вы, Виктор Анатольевич, не все так однозначно.
Ах, не все так однозначно. И я повторяю 18 раз, в политическом смысле. Все совершенно однозначно. Вот страна агрессор. И я эту мантру повторяю каждый раз теперь, перед тем, как начать. Я говорю, да, есть политическое, тут все однозначно. Вот агрессор, вот жертва. Да? Слава Украине и смерть Путину. Но, говорю я, Карамурза не равен Пригожину и Прилепину. Факт существования одного и того, одного паспорта не дает права на единую нравственную этическую оценку. Я повторяю мантры христианской давности, 2000-летней давности. Я говорю, нет, не ельная иудея. Новое сообщение, да, не правда ли? Абсолютно свежее, скандальное. Я говорю, ребята, люди не делятся на русских и украинцев. Говорю я, вслед за Христом. 2000 лет спустя, вслед за Христом. Да? А что? Я говорю это, простую вещь. Ребята, нет. Нравственная оценка – вещь персональная. Вот есть. А паспорт объединяет еще Стивена Сигала, Рамзана Кадырова и Жерара Депардье. И Карамурзу. Да, и вас. Давайте искать единую нравственную оценку, общий знаменатель между тобой и Стивеном Сигалом я еще найду, но да, уже недолго. Глупость. Когда пытаешься, да, заявление, мой тезис там несколько месяцев назад, что вы знаете, да, действительно, можно быть против Путина и при этом конченным негодяем. Можно быть за Украину и при этом подлецом и демагогом, и совершать подлоги, и делать зло. И начинается какой-то немыслимый, как? Сейчас не вовремя об этом говорить. Не вовремя говорить о том, что со стороны Украины тоже нарушаются права человека. Не на войне, не в том, что они убивают оккупантов, да? А что там есть преступления против, да? Тоже военные преступления, зафиксированные, кстати говоря, в Страсбурге. Нельзя об этом говорить. Мы дискредитируем Украину. Как? Можно дискредитировать. Есть страна, которая ведет освободительную войну. Есть подонок, который убивает мирных жителей. От этого польза Украине, от того, что он убивает мирных жителей? Говорят, да, они россияне. Я говорю, секундочку, а Христос, а Руссо? Мы проехали эти остановки? Как сказано в стихотворении Левитанского. Но теперь это с нами самими. Все это было уже, много раз было. Человечество каждый раз прыгает на эти кровавые грабли. Каждый раз, когда начинается война, каждый раз выбрасывается вон все представления. Все, война. Оказывается, мы об этом читали. Мы же об этом читали. Это же все описано. У Астафьева, у Быкова, да, это описано. Война выбрасывает вон вообще все, что накоплено человечеством. Война апеллирует к самым простым инстинктам. Это даже не мысли, это инстинкты. Чужой убей. У него волосы не так растут, череп не той формы, на другом языке разговаривает. Убей его. Он разговаривает на другом языке, он не наш, он из другого племени. Все. Это абсолютный атавизм, который... Но мы же животные. Ведь вся этика, весь этот Декарт, Руссо, Христос, все это, как говорят физиологи, да, все это тоненькая корочка, десятая доля миллиметра, вроде они говорят, покрывающая сверху примата. Примата с абсолютно... Да, мы приматы.
Но как соотнести эту сложность с той простотой, которая есть, и вы сами ее сформулировали, что все понятно, где жертва, где агрессор, где зло, где добро. Все и дальше должно быть просто.
Просто должно
быть. Все и дальше
просто
должно
на поле боя.
Вот так вот.
Просто.
И разделили.
Просто
людей.
На поле боя. Просто на поле боя. Увы. Увы, и я тоже об этом пишу. Это тоже отдельная. Душа идет на разрыв. Мне говорят, вы мне вчера только спрашивали, вы рады вести о гибели, да? Вы рады сообщениям о гибели? Такой тест. Очень точный тест. Вы рады, вот вы прочитали, что погибло 157, значит, накрыло Хаймерсом, да, оккупантов российских. Вы рады, что они погибли? Я говорю, числительному рад, конечно. Потому что и в первые дни я радовался цифрам потерь. Потому что мне наивному казалось, что эти цифры потерь, когда мы афганскую норму набрали за неделю потерь, я говорю, мы, да, Россия, погибло людей, вот, так сказать, сколько погибло в Афгане, только за неделю, а не за несколько лет. Я был рад цифрам, потому что мне казалось, что эти чудовищные цифры должны остановить войну. Что... Сейчас выйдут люди на площадь, не знаю, что никакого Путина не будет в течение 2 недель с такой бессмысленной войной, с такими чудовищными жертвами, с таким публичным, сейчас же еще все это не скрыть, все это в телевизоре, да, в соцсетях, публичным чудовищным позором национальным и гибелью людей. Ни черта подобного. Это была моя ошибка. Но, возвращаясь к теме, я рад числительным, но дальше... Формула старая, приписываемая Черчиллю, но, наверное, это не он, а до него, что гибель миллионов – это статистика, гибель человека – трагедия. И я рад числительному гибели оккупантов, и да здравствует Украина, которая бьется за свою свободу, но я не могу радоваться тому, что разорвало в клочья какого-то Ваньку призывного, которого забрили, который совершенно не виноват до совершения военных преступлений. Совершенно ни в чем не виноват. Он такой же холоп, как мы. Только мы холопы с сознанием, что мы холопы. И нас это, да, мы пытаемся что-то сделать. Заложник, холоп, заложники. Только он не знает, что такое загранпаспорт. Он не знает, что такое Шенген. У него в голову не приходит с его вассальным сознанием наследственным, что можно уехать, что можно бежать. Государев, государство для него религия, государев человек, высшая похвала. Он живет в депрессивном регионе, его содержат бабушки, дедушки, получающие пенсию, нету работы, безнадега, пьянство, никаких перспектив. А тут вдруг выясняется, что он может быть, ему говорят, ты можешь быть великим, ты можешь за Россию погибнуть. Цель появляется. А ничего, кроме погибнуть, Россия не предлагает?
Убивать. Она предлагает убивать.
Ему это не говорит. Ты со мной? Мы с тобой будем дебатировать.
Нет, я просто... я тоже не нахожу ответ на этот вопрос.
Ну да, но... убивать кого? Секундочку. Кого? Ну фашистов же убивать. Ну убивать-то фашистов? Он же канал «Дождь» не смотрит, и вас, ваш стрим тоже не смотрит.
То есть жертву он только потому, что тупой?
Естественно. Не только. Да, потому что тупой. Да, тупой, конечно, тупой, называя вещи своими именами. Тупой, неразвитый, скажем мягче, неразвитый. Танечка, если бы ты или Плющев, или я, мы родились бы в других семьях, не под книжными полками, да, а в других местах, семьях, были бы такие же тупые. Есть случаи self-made, да, когда человек вырывается, преодолевая эту гравитацию социума. Есть. Я знаю нескольких людей, и мы видим. Ну, господи, боже мой. Вот железнодорожный рабочий Симонов сел на 7, Михаил Симонов сел на 7 лет за то, что попросил прощения ВКонтакте у украинского народа за то, что мы убиваем их детей. На 7 лет сел. Я не думаю, что железнодорожный рабочий Симонов смотрел тоже наши стримы. Каким-то образом через что-то другое пришло, дошло. Да? Но это единичный случай. Всегда это взлет через гравитацию. Это всегда, это знаешь, как один мой знакомый сказал, это пар. Вот кипит, да, на поверхности. И какая-то молекула отрывается, а какая-то нет. Но пара всегда меньше, чем этой кастрюли кипящей. Да, но тупой, неразвитый, какой угодно. И я пишу, украинцы имеют полное право убить этого Ваньку. Они имеют полное право. Война. И в их праве его убить. И я, всякий человек, который желает победе Украине, должен радоваться числительному, потому что на одного оккупанта стало меньше. Но радоваться тому, что этот Ванька истек кровью, более того, это в эфире с Пархоменко как раз, да, был разговор о том, что половина летальных исходов от неоказания помощи бросают. Ему что-то там, да, ранило, его никто даже, нету мысли его спасать. Бабы еще нарожают, да. Совсем мне не жалеть этого Ваньку невозможно. Когда началась война, был первый случай такого рода, когда, я не помню, кто из наших коллег по «Эху Москвы» опубликовал пост, кто-то из наших опубликовал пост, одноклассник, мальчик. Она говорит, сам замечательный был мальчик, замечательный, хороший, добрый, отзывчивый, пошел в танковое училище защищать Родину. Абсолютно положительный, из фильма «Офицеры». Погиб в первые дни этой войны, в Месиве, это первых дней зимних, да? Жалеть его, или, поставлю вопрос по-другому, прятать свою жалость человеку, который за Украину, человеку, который хочет победы, мне пишут, вот, он убийца, он пришел убивать. Правильно, и вы имели право его убить, и вы его убили. Жалеть нельзя? По-человечески, вот того парня. Кто-то сказал, когда человек умирает, умирает ведь не только тот, кем он стал. Умирает тот мальчик, да, который ходил в детский сад, умирает школьник, умирает человек, да, у которого была первая любовь. Они все умирают в этот момент. Поэтому принято жалеть мертвого. Мы прощаемся не только с тем, с кем он стал. И вот это вот молчание, которое требуется по этикету, как бы, да, в первые дни после смерти человека. Оно ведь относится к тому, что оценки потом, кем он стал, да, и так далее, политические, нравственные, любые другие. Но умер еще и просто мальчик. Да, просто какой-то мальчик, какая-то девочка умерла. Вместе с этим негодяем, предположим. Даже. Вот. Мы сейчас говорим о, каждый раз с какой стороны ни зайди, мы говорим о объеме человеческих отношений, об объеме мира, в котором мы живем. Война все делает прямоугольным, плоским, все спрямляет. Увидел немца, да, убей его, сколько раз увидел, столько раз убей.
Виктор, я так соскучился по общению с живым Виктором Анатольевичем, потому что мы в основном же по Zoom. И по Zoom, конечно, совершенно другое, потому что и более да, какой-то рваный, ну, неважно, короче, по Zoom другое. Вживую просто...
Ностальгия.
Не то слово, особое Арбат, мнение, особое
новый
мнение
Арбат 11.
Как вспомню, и Таня наверняка.
Новый Арбат 11, да.
Значит, смотрите, вы сказали где-то минут 20 назад.
Это ты про мой лаконизм, да, принимаю.
Если бы нам казалось, что это как-то неуместно, длинно или что-то, мы бы прервали. Но вы сказали, что... В самом начале ожидал, то есть не в самом начале, вы ожидаете, что скорость увеличилась, да, скорость развития вот того процесса. И, возможно, тут вы добавили слово «возможно», это закончится быстро. И я подумал, что в начале, год назад, наверное, слово «возможно» не прозвучало бы. Вы да. увереннее бы говорили.
Да, да.
А сейчас вы уже говорите «возможно». Давайте поговорим об этом.
Да.
Потому что сейчас нам, вот тогда, правда, реально казалось, что
не может же быть,
под
да.
откос, да. летит под откос. А сейчас уже так не кажется. А скоро нам покажут, что поезд уверенно едет по рельсам. Нет?
Он уверенно, он, увы, он довольно уверенно едет по рельсам в сторону Северного Туркменистана. И это самое ужасное в историческом смысле. В человеческом – война, да, гибель людей каждый день. А в историческом смысле, если взять общим планом, моя любимая – это кинематографическая, да, вот отъехать на общий план, на сверхобщий план, да, в историческом смысле самое ужасное, что сейчас происходит, это именно неожиданная стабилизация. Да все нормально. Ну да, война. Но большие ресурсы, не Албания, да, не Северная Корея даже, большие ресурсы у страны. Продажные либералы, только я без кавычек уже это говорю, продажные либералы, типа Нубиуллиной, умницы, головастики, продавшиеся режиму, обслуживающие режим, делают максимально эффективной экономику военного времени, создают ощущение, держат на плаву, создают ощущение, что можно совместить войну в Украине и гибель ежедневную сотен людей с меню на Патриарших прудах, с работой банковской системы, с выплатой социальных. Ну да, затянем пояса, война, кругом враги. Да, надо затянуть пояса. Ну что, это уж это нам не привыкать. Вот с гражданскими свободами и правами это надо объяснять. А по поводу необходимости затянуть пояса, это мы сами. Сами вперед затянем. На одну дырочку еще... Тоже затянем ради страны-то родной, государства, банды, которые мы перепутали со страной. Поэтому все, да, может существовать. Иран существует десятилетия в состоянии санкций. Куба живет, ведь живет же Куба как-то. Вы не были, да? Я был. Я посмотрел, как живет Куба. Ну, так живет. Что-то из земли растет, да, какие-то дырки где-то, что-то откуда-то привозят, да. Туристы. Ну, правда, к нам туристы не поедут. Да. И рома нет с сахарным тростником. Но, тем не менее, сигары.
Ну, экстремалы разве что.
Да, 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 экстремалы. Экстремальный туризм, это правда. Экстремальный бизнес. Успеешь ли ты хапнуть бабла, прежде чем тебя арестуют? Такая русская рулетка для западного бизнесмена. Но, тем не менее, да, конечно, это может существовать. И это самое ужасное. В историческом смысле. Старая дилемма, революция или Северная Корея, да? И тут при всей любви моей к Чулпан, конечно, она ошиблась, мы ее просто не за это любим, да? Конечно, Северная Корея гораздо ужаснее революции, потому что во время революции, да, льется кровь, лучше эволюция, но эту станцию мы проскочили. Ну, свободные выборы, парламент, независимая пресса, вот это все. Это, так сказать, либеральные механизмы, да? Разделение властей – это эволюция, которая позволяет пережить Трампа, пережить Саркози, кого угодно. Да? Это колесо вертится, оно дальше катится куда-то. Не идеальным образом, но катится влево, вправо, но велосипед едет. Да? Альтернатива этому – революция, когда копится напряжение и потом взрывается. И здесь мы видим там, аналоги Каддафи, да, или там, чего-то еще, нашего 18-го года. Взорвалось. Закручивали гайки, закручивали. Александр III закручивал, да. Реформы не провели. Александра II взорвали. Началось закручивание гаек, взорвали Александра III. Продолжилось закручивание гаек, студентов в Сибирь, да. Казачьими нагайками по студентам, по социалистам, по тем, кто предлагал земство, да, независимость университетов, это бла-бла-бла-бла-бла. Закончилось все 17-м годом, да. И вернулся. Сменился флаг, но полностью под новым флагом выстроилась новая жесточайшая, в 10 раз более жестокая вертикаль власти. Значит, революция – это кровь, но какой-то шанс на изменение. Великая французская революция, да? Реки крови, реки, сотни тысяч убитых и гильотинированных. Но потом все-таки каким-то образом это куда-то выезжает, да, куда-то выезжает. Революция 48-го года куда-то выезжает. вокруг смотрят, берут уроки. Да? Альтернатива революции, которая обоюдоострый, но все-таки шанс. Вот мы видим Туркмения, Северная Корея. Стабильность. Вот такая стабильность. Нестабильность смены времен года, да? Весна, лето, осень, зима и снова весна. Нестабильность круговорота природы, выборов, да, смены власти, очищения, да, и так далее, какого-то другого пути, уроков, да. А стабильность морга. Раз и навсегда. И пока морозильник работает, все хорошо. Потом в какой-то момент морозильник ломается, начинает дурно пахнуть. Но стабильность Кореи – это гибель гораздо большего количества людей, чем при любой революции. Это надо понимать. Миллионы. Просто об этом никто не узнает. Просто это никак не повлияет на политический строй. Но это стабильность ежедневного убийства. Ежедневного убийства.
Ну, и... Те, кто ходят обедать на патриарши, вряд ли как-то попадут в эти жернова.
Да. Поэтому я и написал. Что я бы очень желал, вот чего бы я желал, это не гибели этого призывного Ваньки в ближайшее время, а резкого ухудшения меню на патриарших прудах. Чтобы та элита, прости господи, да, которая сегодня есть, выгодополучатели этой войны, люди, по-прежнему питающиеся из казны, да, все эти «Газпромы», «Лукойлы», вот это все, что идет, поскольку, да, вот эта банда, банда и ее обслуживающий персонал, чтобы они почувствовали резкое ухудшение условий жизни, чтобы они поняли, что надо что-то придумывать, потому что пока что у них все хорошо. Они проделывают дырки в санкциях. А это моих и ваших друзей, приятелей, да, либералов недобитых, не дают шенгена и не пускают, да? Это поражены в правах мои друзья. В Питере, Ленинграде, там, Екатеринбурге, я знаю, десятки людей, которые не могут выехать за пределы, которые приговорены к жизни при Путине, да? Их выбросили вон. Прекрасный благородный Запад просто выбросил их вон по факту их того же паспорта, что у Путина с Пригожиным. Да? А эти мы же видим. Я только что из Берлина, мне там показывали дом, который построила «Единая Россия» посреди Берлина. Роскошный дом. Там только русские таблички на дверях. Они построили себе дом. И там живут все. В полном порядке, в полном шоколаде. А значит, поэтому именно у них должно в России резко ухудшиться. Но талантливые экономисты, все эти системные либералы, ну, часть свинтила, а часть осталась. И они своим трудом и талантом, я тут без иронии говорю, трудом и талантом, позволяют держаться на плаву всей этой банде и создавать иллюзию, что можно совместить убийство, массовое смертоубийство, войну в Украине, можно совместить с, в общем, нормальной жизнью. Да что, не проживем, что ли? Ну, камамбера не будет, ладно, свое будет, да. Едим и точка. Господи, боже мой. Да, кто-то разбогател немедленно, кто-то стал выгодополучателем, кто-то рванул в освободившись. Во-первых, попилили резко, да, они же потеряли по миллиарду там крупные фирмы западные, которые ушли с рынка. Им же надо как-то компенсировать. Им же все равно нельзя, а у них-то обратная связь, ты же понимаешь. Да? Им надо как-то компенсировать. На их место пришли, скупили по дешевке, они продают по дешевке свое. Ну, хоть чтобы что-то получить. Кто-то разбогател. Да? То есть жизнь продолжается. И неплохо продолжается. Многим действительно мать родна война. Я уже не говорю о тех, кто получает военные заказы. Да? То есть выясняется, что можно. Это то, чего я не мог предвидеть, но я вообще и не экономист. Но даже экономисты говорили, что ну к осени прошлого года имелось в виду. Ну, к осени, так сказать, да, все, лопнет, ну, невозможно, не выдержит экономика. Выдержит. Выдержит, потому что давления со стороны общества нет. Вьетнам прекратился из-за давления со стороны общества. Ну, мы же помним, да? Ну, кто постарше помнит, да? Да, потому что мощные антивоенные демонстрации, да? Поди разгони в Америке, поди вышли вам... ОМОН против людей, которые вышли с мирным протестом. Ага.
Ну, там и были истории разгона и преследования, кстати, тоже.
Да-да-да, но отдельная история, на, да, это отвечало, на это общество отвечало новым давлением, и это кончилось очень, в историческом смысле, очень быстро.
Спасибо большое. Благодарим Виктора Шендеровича. Так бы еще много бы проговорили. Да, но
за длину
предложения. Пора раскланиваться. Вот. Но вечером сегодня концерт в Вильнюсе.
Да, на который вы приглашены.
Дальше какие города у нас?
Угадай. Рига. Рига и Таллин.
О, понятно.
Рига и Таллин.
Балтийский путь.
Да-да-да.
Отлично. Рига и Таллин впереди. Риге и Таллину приготовиться. Вильнюс сегодня вечером ждут на концерт Виктора Шендеровича. Спасибо большое, Виктор Анатольевич.
Спасибо.
Через несколько секунд мы еще завершим нашу программу.
До свидания.